Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 7 человек погибли в результате российского удара по Киеву. Продолжается обсуждение деталей нового американского плана прекращения войны в Украине. Кремль пока отрицает, что получал о нем официальную информацию. Почему в Израиле до сих пор не сформирована комиссия по расследованию событий 7 октября 2023 года? Также сегодня.
Не зря он сделал заявление о том, что вот вам мешал один додик, обращаясь к международным политикам, и теперь у вас будет два додика.
На досрочных выборах президента, входящий в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской, победил ставленник смещенного лидера боснийских сербов Милорада Додика.
Будинок, який постраждав внаслідок ворожого. Точно видно, що ворог не збирається найти на яке перемир'я, що це тільки відтягування часу. Постраждали люди.
Плач маленького ребенка, которому из-за российских обстрелов пришлось ночевать сотнями других киевлян в метро, сообщение корреспондента одного из украинских каналов о том, что ракета попала в жилой дом и есть погибшие, именно на этом фоне продолжается обсуждение нового плана прекращения войны в Украине. Всего только в Киеве минувшей ночью погибли не менее 7 человек. Ударам подверглись и многие другие украинские города и регионы. Украинские беспилотники нанесли удары по российской территории. Сообщается о 3 погибших в Таганроге, где мог быть уничтожен самолет А-60, советская летающая лаборатория на базе Ил-76, испытывавшая лазерное оружие. Удары нанесены по Краснодарскому краю, в том числе по Новороссийску и Геленджику. Там есть раненые, также по Ростовской области. Что же касается мирного плана, который появился в конце прошлой недели в виде документа из 28 пунктов, то после встреч в Женеве делегации Украины и США, по данным газеты Financial Times, их осталось уже меньше 20. Об этом в вечернем обращении в понедельник говорил и президент Украины Владимир Зеленский.
По состоянию на сегодняшний день после Женевы пунктов стало меньше, уже не 28. И в этих рамках учтено много правильного. Сейчас еще есть над чем поработать всем вместе. Готовить окончательный документ очень непросто, но нужно сделать все достойно.
Это был Владимир Зеленский. В Киеве также заявляют, что до конца ноября ожидают личные встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Напомню, что Трамп дал Зеленскому время до четверга, 27 ноября, чтобы ответить по поводу нового плана прекращения войны. С тех пор Трамп говорил, что план может быть скорректирован и давал понять, что крайний срок ответа Зеленского может быть перенесен. Когда в Европе была уже ночь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит заявила журналистам, что дата встречи Трампа и Зеленского пока не согласована.
Сейчас никаких встреч не запланировано. Что касается текущей ситуации, я разговаривала с госсекретарем Рубио. Я также говорила с президентом. Все настроены оптимистично по поводу того, что произошло вчера в Женеве. Госсекретарь Рубио, специальный посланник Уитков, вся команда тщательно проработали все положения мирного плана из 28 пунктов, которые США разработали с участием обеих сторон, российской и украинской. И в конечном итоге подавляющее большинство этих пунктов было согласовано. Мы обсудили с украинцами формулировки, и вы слышали это вчера непосредственно от их делегации. Так что мы чувствуем, что находимся в очень хорошей ситуации. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты окончательно утверждены, а затем, конечно же, нам нужно будет убедиться, что другая сторона в этой войне, российская, также с ними согласится.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Британская газета «Телеграф» и агентство «Рейтер» опубликовали европейский вариант мирного плана по Украине, подготовленный, как сообщается, Великобританией, Францией и Германией. Документ основан на американской версии, но содержит ряд отличий. Одно из ключевых – требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Европейский план также предусматривает, что переговоры о спорных территориях должны начинаться с текущей линии боевого соприкосновения. Высокопоставленные представители стран Европы и всего Европейского Союза сделали целый целый ряд заявлений о необходимости соблюдения интересов Украины и предоставления ей гарантий безопасности. Вот что сказал, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц.
Интересы Украины – это также общие интересы Европы, и мы хотим вместе защищать их в долгосрочной перспективе. Украина не должна быть вынуждена идти на односторонние территориальные уступки. Украина должна и впредь иметь возможность эффективно защищать себя от агрессии, а для этого ей нужна сильная армия и надежные гарантии безопасности.
Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Что касается России, то глава ее Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал сливом информацию о том, что американская делегация во главе с министром армии США Дрисколом встретилась в Абу-Даби с российскими представителями, чтобы познакомить их с новым вариантом плана Трампа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже отказался подтвердить эту информацию, сказав, что вокруг плана развернулась, цитата, информационная вакханалия, и что официального документа Москва до сих пор не получала.
Предметно этот план не готовился и не обсуждался. Это действительно, это набросок американской стороны, набросок, который был нам передан. Но он верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоре. И он, собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкоры.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Теперь о положении на фронте. Оттуда в последние два дня приходили сообщения о том, что украинским военным удалось зачистить центр города Покровск, который уже несколько недель считался практически захваченным российскими войсками. Украинский военный аналитик, ветеран ВСУ Алексей Гетман считает, что ситуация в Покровске для украинской армии остается очень сложной, но перестала быть критической.
Нам удалось подтянуть туда некоторые резервы, и можно считать, что ситуация на Покровском направлении перестала быть критичной. Она продолжает оставаться сложной, но не такой, что можно давать прогнозы по отходу наших войск в ближайшее время. Как будет ситуация развиваться дальше, наперед загадывать вряд ли стоит. Россияне на этом направлении сосредоточили 150 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч морской пехоты и приблизительно 70 тысяч из этих 168 получается тысяч, это штурмовые подразделения. Поэтому там ситуация действительно сложная, но мы вышли, контролируем северную часть Покровска, мы не даем возможности россиянам продвинуться к железной дороге, поэтому пока ситуация там тяжелая, но в принципе контролируемая нашими подразделениями, нашими войсками. Какие у россиян есть перспективы? Ну, была произведена зачистка в центре города, то есть там как раз те группы, которые просочились, инфильтровались через наши оборонные позиции. Ну, мы же знаем, что линия фронта, вот на карте мы видим, это линия фронта, а в жизни это определенные огневые позиции, между которыми есть определенное расстояние. Поэтому очевидно, что можно попробовать как-то диверсионными группами, небольшими группами как-то продвинуться через эти позиции. Поэтому сейчас ситуация, еще раз повторюсь, она сложная, но она контролируемая. Предпосылок для отхода наших войск Покровска пока нет. 16 месяцев россияне пытаются захватить Покровск, пока у них это не получается. Кризисная, реально кризисная ситуация 3 недели назад, она более-менее нормализовалась, она осталась тяжелой, но контролируемой. Поэтому, учитывая, что Покровск – это очень неплохо укрепленная позиция, и отходить с нее особо не хотелось бы, поэтому будем надеяться, что мы и дальше будем там держать оборону, и Покровск, и Мирноград, и дальше Константиновка, вряд ли они смогут перейти под контроль россиян.
Мнение украинского военного аналитика Алексея Гетмана – это фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Кыргызстан, где на этой неделе состоится саммит ОДКБ. За два дня до его приезда в Бишкек власти Кыргызстана арестовали сына бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Кыдырбека и еще 9 человек, большинство из которых, как утверждается, связаны с бывшим главой кыргызского государства. В МВД Кыргызстана заявляют, что задержанные якобы готовили план захвата власти после оглашения итогов досрочных парламентских выборов, которые пройдут в это воскресенье. Обнародована также видеосъемка, на которой, как утверждается, обсуждается план организации протестов и упоминается фамилия живущего сейчас в Москве бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова. Передает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Манас Айжигенов. кредитов.
Всего, по данным МВД, после обысков и допросов арестовано 10 человек. Среди них младший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек, а также лидер партии социал-демократов Темирлан Султанбеков, бывший телохранитель экс-президента Дамир Мусакеев и еще несколько бывших депутатов. Среди задержанных, впрочем, не только явные атамбаевцы. Например, арестованы также политик Урмат Барктабасов, которого в публичной политике не было видно последние 10 лет, и экс-депутат Шайлюбек Атазов, в прошлом ярый сторонник осужденного за масштабную коррупцию экс-зампреда республиканской таможни Раима Матраимова.
Не нашли у меня в доме ни автоматов, ни бомб, ни наркотиков. Зато вот нашли письма от граждан, которые жалуются на произвол. Садыр Нуркоджоевич, Камчыбек Кадыршаевич, это же беззаконие.
Позже МВД опубликовало видео, где мелькают кадры с боеприпасами, гранатами, ножами и пачками долларов, якобы изъятых у задержанных. В МВД отчитались всего 150 тысяч долларов. Силовики утверждают, что задержанные планировали сразу же после оглашения итога выборов спровоцировать массовые беспорядки с последующим захватом административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур и даже тюрем. На допросе в МВД побывала и супруга бывшего президента Раиса Атамбаева. С обысками силовики пришли также в дом оппозиционного политика Адахана Мадумарова и в квартиру, где живет бывшая жена и дети журналиста Дмитрия Ложникова. Последний написал в соцсетях, что милиционеры копались в игрушках его детей. Но главным информационным поводом стало другое. Накануне обысков и арестов МВД опубликовала двухминутную видеозапись скрытой съемки, где якобы Темирлан Султанбеков обсуждает с неизвестным мужчиной план протестов. Во время беседы звучит фамилия бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Сапар Исаков.
Помните, что-то премьер, знакомый? Наш партиец, наш. Он сейчас в Москве, да? Его хотят же наши, не могут его экстрадировать никак. Уголовные дела заявить, то все. Но Кремль его охраняет, у него ФСО. Там у него все хорошо. А наши никак его оттуда вытащить не могут.
Достоверность кадров и озвученных в этом видео слов телеканал «Настоящее время» ни подтвердить, ни опровергнуть не может. Опубликованное видео сразу же вызвало сомнения у сторонников задержанных. Мать Темирлана Султанбекова Кыял Токторбаева выступила с заявлением. Она уверена, видео сфальсифицировано.
Там было двухчасовое видео. Пусть полностью покажут. Как им не стыдно такое подсовывать? У меня нет слов. Разве призывы могут быть такими? Показали какой-то схрон оружия, деньги. Это прямая манипуляция.
Сторонники Атамбаевых называют происходящее попыткой зачистки политического поля перед выборами. Тем временем наблюдатели отмечают, громкие задержания накануне голосования – это не просто виток политического напряжения в стране. После громких арестов атамбаевцев, пока ни сам Атамбаев, ни Сапар Исаков заявлений не делали. Первый сейчас находится в Испании, второй, как пишут в СМИ, в Москве.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Бишкеке Манаса Айжигитова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я рассказывал вчера об увольнении целого ряда высокопоставленных израильских военных, которых генеральный штаб Цахал посчитал виновными в провалах 7 октября 2023 года, позволивших боевикам, признанной в США и ЕС террористической группировки «Хамас», совершить нападение на Израиль, убить более 1200 человек и сотни людей взять в заложники. Гражданская комиссия по расследованию этих событий в Израиле до сих пор не создана. О том, почему так происходит, я спросил журналистку из Израиля, автора телеграм-канала «Восток-Запад» Аллу Борисову.
После трагедии и провала такого масштаба, который произошел 7 октября, конечно, должна быть создана государственная комиссия, как это происходило всегда. И вот уже 2 года правительство и Нетаньяху, премьер-министр, отказываются от создания этой комиссии. Давление общества таково, что им пришлось 16 ноября объявить, что они будут создавать комиссию, но не государственную, а правительственную. На самом деле правительственные комиссии в истории Израиля тоже существовали, но это, как правило, происходило при гораздо менее значительных ситуациях. Да? События такого масштаба, как тяжелая война или такой тяжелейший террористический акт и война, которая последовала после 7 октября, конечно, должна расследовать независимая комиссия, а не то правительство, которое в это время было на службе. Так считает большая часть населения Израиля. 67% выступают сейчас за создание государственной, а не правительственной комиссии. Государственная комиссия не создана, и возникает, естественно, ощущение, что если правительство не хочет ее создавать, оно опасается, оно боится. Чего оно боится? Оно боится, конечно, каких-то выводов, которые это государственная независимая комиссия, в которую будут входить и судьи, и военные, и эксперты. Вот выводы, к которым они могут прийти. И семьи погибших заложников, и семьи погибших солдат. Они все объединились. Есть такая организация «Совет 7 октября». И они выступают против этой правительственной комиссии вплоть до вот таких массовых выступлений, как мы наблюдали в эту субботу, когда тысячи людей собрались около театра Габима и выступали не политики, а выступали именно представители семей, родители погибших детей. Вот, например, отец погибшей наблюдательницы Рони Эшель, который говорил, что они лгут, они скрывают от нас то, что произошло. Полностью нарушено доверие. Он говорил, я потерял Рони из-за неизученных ошибок, и вы пресекли вот эту красную линию. Таким образом, они требуют, чтобы эти ошибки были показаны обществу, изучены, и чтобы это могло предотвратить повторение этого.
Когда мы говорим о государственной комиссии, не правительственной, а государственной, да. Кто в нее должен войти? Это депутаты Кнессета, это какие-то общественные деятели? И как вообще она должна формироваться, если вот у правительства есть возможность блокировать создание ее?
Как правило, она формируется и премьер-министром, и судебной системой. И в нее входят представители судебной системы. Это может быть и судьи, бывшие судьи Верховного суда, какие-то высокопоставленные другие юридические представители. Да? И плюс к этому эксперты военные, безусловно, поскольку речь идет о войне. Это может быть, скажем, бывшие начальники генштабов. Это могут быть какие-то другие эксперты. Вот. Но, конечно, решение за премьер-министром. Он принимает решение о составе правительственной комиссии и, более того, назначает как бы комиссию, которая будет выбирать эту комиссию. Вот так вот я бы сказала. И вот в этой комиссии, которая будет выбирать вот эту самую ими придуманную комиссию, входят самые одиозные министры из правительства. Это и Бен-Гвир, который говорил, что надо сбросить там атомную бомбу на Газу. Да? Это Бесалель Смотрич, который возглавляет партию поселенцев, и эта партия «Религиозный сионизм» сейчас не проходит выборный барьер. То есть вот если бы, скажем, выборы были сейчас, их партия бы просто не была уже представлена в Кнессете. Но он вот входит в эту комиссию. Это там Орец Струк, который говорил, что надо, еще летом она говорила, что надо продолжать войну в Газе, несмотря на то, что там заложники, и неважно, даже в том случае, если это может их убить. Но вот такие вот люди будут решать, кто будет заниматься разбором того, что произошло 7 октября.
Это была Алла Борисова, журналистка из Израиля, автор телеграм-канала «Восток-Запад». Вы слушаете «Время свободы». Победителем досрочных президентских выборов в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, стал бывший министр внутренних дел Синиша Каран, соратник многолетнего лидера боснийских сербов, сторонника отделения Республики Сербской Милорада Додика, который в начале августа был отстранен от должности президента за введение в действие двух законов, запрещающих исполнение решений Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», автору книг об истории и политике стран бывшей Югославии Андрею Шарму.
Конечно, Синишу Карана нельзя назвать самостоятельным политиком. Он множество лет входил в окружение Милорада Додика и, вероятнее всего, будет выражать его интересы. Вряд ли он станет самостоятельной политической фигурой. Кроме того, до регулярных выборов президента остается всего год. Именно этим объясняют очень низкий интерес избирателей Боснийской Республики Сербской к этой вот чрезвычайной избирательной кампании. Принимало участие примерно только около трети избирателей, то есть, в общем, апатия. Понятно всем, что это пока такая политическая вывеска на год. Через год Милорад Додик не сможет по-прежнему выдвигать свою кандидатуру, поскольку ему запрещено судебным решением занимать должности политические в течение 6 лет с момента вынесения приговора. Вероятнее всего, Сини Шукарина, как выглядит сейчас, и, как говорят большинство экспертов, будут готовить для того, чтобы он выступил и на следующих выборах, и выиграл их, видимо, в борьбе с оппозицией местной, боснийско-сербской. Сможет ли он это сделать, покажет его первые шаги на вот этом новом посту. Но Додик, конечно, останется главной фигурой. Не зря он сделал заявление о том, что вот вам мешал один Додик, обращаясь к международным политикам, а теперь у вас будет 2 Додика. Дейтонский договор, который сконструировал нынешнюю Боснию и Герцеговину, это документ совершенно другой политической эпохи. Это середина 90-х годов, и вот я вчера только читал интервью с несколькими балканскими экспертами, которые говорят, и я думаю, что они правы, что это было время, так сказать, вершины расцвета вот этих либеральных концепций, надежд на то, что больших войн больше не будет, на то, что победит демократия. И тогда, когда под общим, в общем, в целом общим согласием Соединенных Штатов, Европейского Союза, России, Босния и Герцеговина представляла собой более-менее такое жизнеспособное образование. Сейчас мир изменился очень сильно, и, конечно, многие рецепты 30-летней давности просто в реальной политике, они уже сейчас не работают. Причина, по которой Додику удалось удержаться, несмотря на вот эти решительные действия судов и действия международного администратора, представителя ЕС в Боснии Кристиана Шмидта, заключается в том, числе, что он успешно лоббировал свои интересы в Соединенных Штатах. Говорят о том, я не утверждаю это, но говорят о том, что на лоббирование были потрачены немалые по боснийским меркам деньги. Ему удалось добиться в последние месяцы снятия санкций с себя и со своей семьи. Он говорит о себе как о стороннике Дональда Трампа и друге Владимира Путина. Если 30 лет назад такого рода заявления не придавали бы ему большего политического веса, то сейчас все изменилось. Очевидно, оружием международным против того, чтобы страна развалилась, если кому-то нужно ее единство и нужно, чтобы не было новой войны на Балканах, это очень плотный международный контроль со стороны Европейского Союза за тем, как это государство функционирует. Понимание этого в Брюсселе и других европейских столицах есть, потому что если бы этого не было, то Додик не подвергся бы таким санкциям со стороны судов и международных представителей в Боснии. Но ситуация остается очень динамичной, ситуация остается достаточно сложной. Элементы внешнего управления этому государственному образованию точно еще потребуются. Окажутся ли они сильнее, чем центробежные тенденции? Это нам покажут события ближайшего времени, но полагаю, что первый этап, который сейчас предстоит, еще нам предстоит дождаться, это вот постоянные выборы, регулярные выборы президента Боснийской Республики Сербской, которые состоятся осенью следующего года.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам бывшей Югославии, автор многочисленных книг о Балканском регионе Андрей Шарый. Время свободы. В Соединенных Штатах судья Кэмерон Карри отклонила иск против бывшего главы ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которые обвинялись, соответственно, в даче ложных показаний Конгрессу и банковском мошенничестве. Решение принято на основании того, что, по мнению судьи, выдвинувшая обвинение прокурор Линдси Хеллиган была назначена на свой пост незаконно. Хеллиган, которая ранее была личным адвокатом президента Дональда Трампа, была назначена временным прокурором в сентябре этого года. Опыта прокурорской деятельности до этого у нее не было. Она сменила федерального прокурора Эрика Зиберта, который ушел в отставку в сентябре под давлением Белого дома, требовавшего выдвинуть обвинение против Коми и Джеймс. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что на решение судьи Кэмерон Карри будет немедленно подана апелляция. Об этом же сказала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит, отметив, что Коми, по ее мнению, радоваться рано.
Всем известно, что Джеймс Коми лгал Конгрессу. Это ясно как день. Судья принял беспрецедентное решение, закрыв на основании формальной процедуры эти дела, чтобы защитить Джеймса Коми и Летицию Джеймс от ответственности. И администрация не согласна с этим решением. Мы считаем, что адвокат по этому делу, Линдси Хеган, не только обладает исключительной квалификацией для этой должности, но и была назначена на законных основаниях. И я знаю, что Министерство юстиции в ближайшее время подаст апелляцию. Так что, возможно, Джеймсу Коми стоит резко нажать на тормоза на своем победном круге.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит, а вот что сказал Джеймс Коми. Напомню, он был директором ФБР в администрации Джо Байдена.
Это дело, безусловно, важно для меня лично, но его главное значение заключается в том, что необходимо донести до президента США, он не должен использовать Министерство юстиции для преследования своих политических врагов. Независимо от ваших политических взглядов, вы должны воспринимать это как фундаментально антиамериканское явление, как угрозу верховенству закона, который обеспечивает всем нам свободу. Я знаю, что Дональд Трамп, вероятно, снова начнет преследовать меня, но моя позиция останется прежней. Я не виновен, я не боюсь. Я верю в независимую федеральную судебную систему, дар отцов-основателей, который защищает нас от потенциальной тирании.
Это был Джеймс Коми, бывший директор Федерального бюро расследований США. И последнее на сегодня. 100 лет исполнилось со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой. Представлять ее и рассказывать о фильмах, в которых она играла, я не буду, их все знают. Вот что в 2008 году, в год ухода Мордюковой из жизни, говорил о ней на волнах «Радио Свобода» кинорежиссер Геннадий Полока.
Я считаю, что весь отечественный кинематограф после войны был освящен именем этой актрисы. Это было явление уникальное и, конечно, неповторимое. Когда говорят, что Нонна Викторовна играла простую русскую женщину, это не совсем так. Я поражался всегда разнообразию и яркости ее таланта. Ей были подвластны все жанры, какие существуют. Она блистательно играла в комедиях, вспомните «Женитьбу Бальзаминова». Она прекрасно играла юных героинь, скажем, если вспомнить «Молодую гвардию». Блистательная характерная актриса, блистательная, вспомнить родню Михалкова. Простая история, это женщина, лидер, руководитель. Бриллиантовая рука – это просто почти клоунада, понимаете, но вместе с тем настолько убедительная и правдоподобная, что диву даешься. Для меня лучшей ролью являлась «Чужая родня», где она играла, казалось бы, тихую такую женщину. Это ей не свойственно, она сама человек яркий. Ну и «Комиссар». «Комиссар» освещен просто историей самой картины. Эту картину так ждали. Когда картина вышла, то прежде всего, несмотря на то, что там играл Ролан Бык и режиссер талантливый Аскольдов очень, все-таки наибольший шок такой зрительский мы испытали, когда увидели в этой роли Мартюкова. Казалось бы, была прожита большая жизнь, но сыграно было мало. Мало. У ее коллег не хватало щедрости и смелости, чтобы приглашать такую потрясающую актрису.
Архивная запись «Радио Свобода» 2008 года. Кинорежиссер Геннадий Полока о феномене актрисы Нонны Мордюковой, 100 лет со дня рождения которой сегодня исполнилось. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».